Коллеги, ну что, мы выходим на финишную прямую. У нас осталась последняя тема, весьма интересная. Это тема обеспечения безопасности устройств Windows 10. Тема обширная, и мы сегодня сосредоточимся на одном подразделе этой большой темы. И я с удовольствием передаю слово Андрею Бешкову, моему коллеге, с которым мы давно-давно что-то как-то вместе не выступали.
Добрый день, телезрители. Добрый день, Александр. Давайте поговорим действительно об одном маленьком-маленьком кусочке безопасности, который мы встроили в Windows 10. Поговорим про биометрическую аутентификацию, про Windows Hello и про Microsoft Password. Про паспорт. Значит, как мы привыкли аутентифицировать пользователей в системах? Все очень просто. Все привыкли к паролям, там, к токенам, к билетам Керберса или еще чему-нибудь. Но с ними есть одна большая проблема. Они так называемые симметричные алгоритмы. И что происходит? Вот представьте себе, что пользователь зарегистрировался на каком-нибудь сайте. Ну, не знаю, там, в своем банке, еще где-нибудь. Вот он зарегистрировался на сайте. Но пароли запоминать сложно. Люди не любят запоминать вообще, что бы то ни было. Вот. И поэтому у пользователя везде один и тот же пароль. В конце концов, у него будет такой же пароль и в корпоративной сети. Беда в том, что часто очень злоумышленники взламывают какой-нибудь самый слабый сайт, вытаскивают оттуда пароль, либо вытаскивают оттуда хэш, довольно легко его реверсят и начинают использовать его везде. По соцсетям, по банковским сайтам, на которых пользователь находится. И так получается атака. Довольно простая и незамысловатая, в общем-то. Вот представьте, что злоумышленник действительно украл пароль, и он его стал использовать везде. Я думаю, что последние события с крупными социальными сетями, там, не знаю, с тем же LinkedIn, показали, что, в общем, это самый простой способ у пользователя утащить вообще все. Что у нас с корпоративным сектором происходит? С корпоративным сектором та же самая беда. Уже не один год существуют атаки под названием типа Password Hash, к примеру. Представим себе, что в этом случае, опять же, слабое место – это пользователь. Вот он использует, не знаю, например, какой-нибудь Active Directory, авторизуется в Active Directory. Active Directory выдает его устройству токен, либо билет Кербереса. Если злоумышленник может находиться на этой машине с административными правами, либо если он может перехватить трафик в сети и вытащить, например, из NTLM вот эти кусочки хэшев, он может затем использовать эти хэши для того, чтобы представляться легитимным пользователем и вполне как бы совершать свои плохие действия. И здесь практически ничего уже не сделать, потому что пароли по умолчанию, по самой идее своей создания симметричный алгоритм и повторяемый. Да? Что бы вы с ними ни делали, какие бы вы хэши из них ни генерили, это не решает проблему. Давайте посмотрим на то, как происходит обычно взлом корпоративных сетей. Вот самый банальный способ – анатомия атаки Password Hash. Вот есть у нас пользователь, у него пока что чистый ПК, но, как и большинство других, он, скорее всего, работает как локальный администратор. Ему приходит письмо, например, которое выглядит похожим на, например, от его начальника письмо, либо письмо, похожее на его IT-департамент. Там ссылочка, пользователя заманили на вредный сайт, на вредоносный, и либо там находится какой-нибудь эксплойт, который пробивает браузер, к примеру, либо ему присылают ссылку скачать что-нибудь и установить. И огромное количество людей, корпоративных пользователей, скачают и поставят все то, что там в этой ссылке будет. Что дальше происходит? Машина заражена, значит, запускается вредоносный код на ней, и она начинает работать уже как прослушивающее устройство. В дальнейшем, как только на машину заходит другой пользователь, либо сотрудник хелпдеска, захватываются его логины, пароли, либо токены авторизации, вот те самые хэши. Да? И мы можем, как злоумышленники, дальше использовать эти украденные пароли, либо хэши, для того, чтобы повышать свои привилегии. Постепенно-постепенно атакующий расползается по сети, захватывая все новые и новые системы. То есть он сейчас зашел на один сервер, поставил там, например, программное обеспечение под названием Mimikatz. Или, например, поставил Windows Credential Editor. Это широко известные примеры подобного вредоносного обеспечения. Захватывают все больше и больше токенов, паролей и всего остального, с чем заходят пользователи на эти системы. И в дальнейшем их используют для атаки на дальнейшие, на более широкий спектр этих систем внутри вашей корпоративной сети. Казалось бы, как многие верят, здесь нам поможет только PKI, дескать, вот сертификат и все остальное. Проблема с PKI, которая видна последние лет 10, наверное, уже, да, что применение инфраструктуры приватных ключей, во-первых, сложно, во-вторых, дорого, и самое главное, в этом тоже есть определенные изъяны. И злоумышленники о них тоже знают. Ну вот давайте рассмотрим пример. У нас есть, например, пользователь, который, опираясь на центр выпуска ключей, на Certificate Authority, например, авторизуется в Active Directory, но если, к примеру, злоумышленник может захватить Certificate Authority, то он в вашей сети может делать практически все, что угодно. Представляться кем угодно, и более того, ваше оборудование будет ему доверять. Что тоже, в общем, неприятно. Из-за того, что PKI применять сложно, получилась следующая вещь. Люди стали думать об многофакторной аутентификации, но и она не тоже, ну, она не без изъянов. Смотрите, сложно и дорого, например, использовать смарт-карты, поэтому обычно корпоративные пользователи и корпоративные безопасники используют многофакторную аутентификацию для того, чтобы получать доступ к только самому ценному, например, к VPN, либо к каким-то внутренним системам, в которых лежит вот, действительно то, что позволяет бизнесу дальше продолжаться. Какие-то суперкритические данные. Для всего остального обычно используется гибридная схема. Там, для файл-серверов, для почты, для Wi-Fi, для OneDrive. Да практически для всего, что есть. Что не является суперкритичным, используется старая схема, скорее всего, с паролями. Потому что многофакторную аутентификацию применять довольно дорого и не очень удобно. И здесь опять же возникает вопрос, там, злоумышленник захватил, если пароль для ваших, например, серверов, которые используются не для критических данных, то он постепенно будет расползаться по вашей инфраструктуре. И в конце концов он найдет выход и на то место, где можно будет атаковать системы, которые поддерживают мультифакторную аутентификацию, затем будет атаковать Active Directory и закрепиться в ваших системах уже навсегда. Что можно с этим сделать? Мы в Microsoft довольно долго с этим раздумывали, прикидывали разные варианты, и мы решили поменять вообще правила игры для того, чтобы отражать подобные атаки, как password hash, фишинг и прочие разные вещи. Мы пришли к решению, которое довольно просто будет внедрять, и самое главное, оно не будет требовать очень больших затрат на обслуживание, как, например, мультифакторная аутентификация. Значит, мы начали создавать Microsoft Passport. Это довольно простая технология. Она будет вам всем привычна, если вы подумаете о системе асимметричных ключей, о публичном ключе и о приватном. Значит, при этом она может работать на Windows 10, и мы можем использовать как ваше устройство, как один из факторов аутентификации пользователя. То есть получается связка такая, что у вас должен быть пользователь, он должен что-то знать, например, пин-код, и должен чем-то обладать, устройством или, например, каким-то биометрическим признаком. Да? Самое главное, что все эти данные, которые используются для авторизации, для аутентификации пользователя с помощью Microsoft Passport, они зашиты в железо, то есть они хранятся в TPM. От чего это нас защищает? Это нас защищает от атак на так называемые криптографические механизмы операционной системы, когда злоумышленник заразил вашу операционку, установил туда свое программное обеспечение, и он может контролировать все криптографические операции, которые происходят. То есть там, аутентификацию, проверку сертификатов, прочие разные вещи, и доставать из этих операций нужные ему данные, чтобы быть вами. В случае же, если мы используем аппаратную платформу TPM, то не только сами ключи хранятся в TPM, но и все криптографические операции происходят аппаратно в TPM. И без знания вот, определенных данных, без участия пользователя, злоумышленник не может вторгнуться в TPM. Ну, давайте посмотрим, как это делается. Да? Итак, идея какая была у нас, когда мы изобретали Microsoft Passport, заменить пароли приватными ключами, которые доступны только с помощью вот такого понятия, как user gesture. То есть некого компонента, который удостоверяет, что это действительно тот самый пользователь. Что может выступать в качестве этого user gesture? Это может быть пин-код, это может быть биометрическая система с помощью Windows Hello, может быть какое-то другое устройство, например, с помощью поддержки Form Factor или какой-то другой механизм. Значит, здесь поддерживаются много разных сценариев. Можно использовать локально паспорт, либо паспорт to go с помощью телефона, USB-ключа и других способов. И самое главное, во что мы целились, что использование Microsoft Passport должно быть не сложнее, чем использование паролей. А безопасность должна быть гораздо выше. Давайте посмотрим, что же у нас получилось в результате. Значит, на чем построен Microsoft Passport? Это знакомая всем вам концепция асимметричной криптографии. Например, когда вы переписываетесь с помощью PGP, вы генерите два ключа, приватный и публичный, и свой публичный ключ раздаете всем. И это не является секретом, при этом люди шифруют данные, которые отправляют к вам вашим публичным ключом, но расшифровать вы их можете только своим приватным. И если злоумышленнику не попал в руки ваш приватный ключ, то, в общем-то, бояться здесь нечего. Подобная же идея была и лежит, по сути, внутри Microsoft Passport. Значит, для того, чтобы достать все эти вещи, вот эти приватные ключи из TPM, можно использовать Windows Hello или PIN. И главное, что еще можно с этим сделать, то, что ключи, которые мы используем с помощью TPM, можно так называемым образом аттестовать. То есть можно быть уверенным, что ключ был создан на определенном устройстве, определенным пользователем, и AD, и системы, принимающие решения, системы политик могут на это опираться. То есть можно быть точно уверенным в происхождении этого ключа и в том, что он используется сейчас, этот ключ, находится именно на нужном нам устройстве. То есть мы знаем, что его никто не украл и не пытается его повторить и заново проиграть, например, на другом устройстве, на устройстве злоумышленника. Что еще можно с этим сделать? Довольно интересный сценарий из этого возникает, что можно, например, привязать веб-сайты к таким ключам. Вот представьте, ваш банковский сайт может вызвать специальный API в JavaScript, сгенерировать приватный ключ, положить его вам в TPM, и авторизовывать его, вас по нему, например, с помощью пин-кода. Любое приложение стороннее может задействовать эти механизмы в Windows 10. Как я уже говорил, ключи по умолчанию генерируются в TPM. Иногда, если на машине нет TPM, это можно сделать все с помощью программного способа, там, реализовать в ПО. И самое главное, как я уже говорил, ключи могут быть аттестованы, и мы можем быть уверены, что с ключами все хорошо, и они не подверглись краже. Да? Значит, давайте посмотрим, как это работает. Вот у нас, например, есть в организации пользователь. Он заходит в машину, первый раз авторизовался и аутентифицировался в машине, например, с помощью пароля. Да? Затем он цепляется к Active Directory, либо к другому провайдеру Identity. Видите, у нас там справа IDP, так называемый, Identity Provider. В качестве его может выступать Active Directory, Azure Active Directory, Microsoft Account, либо многие другие IDP. Об этом чуть попозже скажу. Значит, он создает запрос к Identity Provider на тему «Вот я сгенерировал здесь мой уникальный приватный ключ, и, пожалуйста, вот тебе мой публичный ключ». Значит, и мой запрос. Отныне храни мой публичный ключ у себя и используй его для проверки меня, на целостность и на доверенность. Значит, в ответ Active Directory, например, либо другой Identity Provider отдает этому пользователю аутентификационный токен. Он попадает в операционную систему, и операционная система уже с помощью этого токена обращается, например, к интернет-ресурсу, либо к интернет-ресурсу. Что здесь важно? Важно то, что в отличие от токенов, которые использовались в NTLM и в прочих протоколах в Kerberos, вот этот аутентификационный токен, он будет привязан обязательно к этому аппаратному устройству, во-первых, и к этому пользователю. То есть повторять проигрывание этого токена с другой системы бесполезно. Сам механизм атаки Passwhich Hash, по сути, ломается. Как это хранится? Как я уже говорил, когда пользователь создает свой приватный ключ, который привязан к определенному identity провайдеру, в TPM есть два контейнера по умолчанию. Есть контейнер, куда складываются, например, Microsoft аккаунт, либо какие-то другие identity провайдеры. Ну вот представьте, что, например, ваш банк, вот представим, что Сбербанк со временем станет identity провайдером. И когда вы у него на сайте зарегистрировались, у него появляется возможность с вашего разрешения записать вам ключ в TPM и использовать его для проверки того, что это действительно вы сейчас пытаетесь перевести деньги, например, в онлайне. И, по сути, любая организация, задействовав определенные API, с вашего разрешения сможет проверять, что вы обладаете этим ключом, и сможет вас так аутентифицировать. При этом мы понимаем, что IT-организации хотели бы, чтобы их ключи лежали отдельно, поэтому по умолчанию в TPM есть еще и контейнер предприятия. Туда попадают ключи приватные, которые сгенерил ваш AD, например. На данный момент, к сожалению, контейнер предприятия один, мы работаем над тем, чтобы их стало больше. Там, в дальнейших операционных системах, наверное, будет больше. Для того, чтобы понятно было масштаб того, что мы затеваем, вот смотрите, Microsoft, Google, Samsung, Visa, RSA и прочие создали альянс под названием FIDO, и в этом альянсе мы как раз работаем над технологиями вот подобной аутентификации пользователя, и наша реализация этих технологий называется Microsoft Passport. Что это означает? Это означает, что вот эти все крупнейшие технологические компании могут быть для вас провайдером идентификационных данных. То есть, по сути, цифровых удостоверений. Не знаю, собираетесь вы как-то взаимодействовать с Samsung? Samsung может быть identity провайдером или, не знаю, например, Google может вас аутентифицировать в своих сервисах с помощью ключа. Таким образом, защищая свои сервисы и вас от фишинга и прочих разных атак. Да? Давайте посмотрим, как можно управлять Microsoft паспортом. По сути, управлять им можно либо групповыми политиками, либо MDM. Давайте на групповые политики посмотрим. Значит, сейчас покажу, как это выглядит. Так, я надеюсь, видно мой экран. Значит, открываем редактор групповых политик, значит, идем в Administrative Templates, затем Windows Components, затем Microsoft Passport for Work. И вот здесь вы видите, я надеюсь, надписи видны хорошо, здесь мы можем увидеть основные настройки, будем ли мы использовать TPM, как устройство для хранения ключей и для криптооперации, будем ли мы использовать биометрию для того, чтобы получать доступ к TPM, и вообще включен ли у нас Microsoft Passport. Здесь же мы можем задать сложности, здесь же мы можем задать сложность пароля, который мы используем, то есть того самого пин-кода для доступа к TPM, чтобы мы могли работать с этими ключами. Здесь, ну, в общем-то, я думаю, вам знакомы эти настройки. Если вы настраивали сложность паролей в AD, то, по сути, вот здесь ничего особо нового нет. Вот так вот этим всем можно поуправлять. Опять же, можно управлять и Mobile Device Manager, либо там System Center, например. Итак, мы поговорили с вами о механизме Microsoft Passport, о том, как он создает ключи, но здесь всегда возникает вопрос, а как же ограничить доступ зловредного программного обеспечения к тем самым ключам, которые находятся у нас в TPM? Потому что если операционка может записать ключи, то она, наверное, должна иметь интерфейс запроса оттуда ключей. Делается это довольно просто. Для того, чтобы получить доступ к TPM, пользователь, например, должен ввести пин-код из 4 цифр, он не требует никакого дополнительного оборудования для работы и довольно привычен пользователю. Все пользователи уже умеют вводить пин-коды на смартфонах, на банкоматах и на прочих разных видах оборудования, с которыми они сталкиваются. Либо можно пойти дальше и привязать открытие того самого контейнера с ключами в TPM к Windows Hello, к системе биометрии. Да? Чем это хорошо? Биометрические признаки пользователя невозможно потерять, И самое главное, очень просто им пользоваться. Даже если пользователь не помнит свои прекрасные пины, а мы можем сделать так, например, чтобы для контейнера по умолчанию, где у него всякие потребительские сервисы, был один пин-код, для контейнера, где лежит ключи вашего предприятия, у него был совсем другой пин-код. Но можно все это, например, привязать и к биометрии. Что может быть использовано в качестве биометрии в Windows Hello, которая появилась в Windows 10? В качестве биометрии может использоваться отпечаток пальца, зрачок, либо лицо. Значит, что можно с этим сделать? Значит, по сути, мы думали, когда создавали Windows Hello, о том, чтобы создать единый фреймворк, который будет с биометрией работать единообразно. До Windows 10 была такая проблема, что биометрию было очень сложно использовать. Почему? Потому что каждый провайдер биометрических устройств, не знаю, там, сканеров отпечатков пальцев, сканеров сетчатки глаза и прочих разных устройств, приносил с собой огромное количество своих драйверов, какой-то свой софт, который будет устанавливать все это и настраивать. Вот как раз-таки в Windows 10 появился единообразный интерфейс. Все сейчас провайдеры биометрии пишут по одному гайдлайну, все пишут единообразно и понятно. Да? У пользователя вообще не должно возникать вопросов о том, как же ему подключить вот этот вот, например, сканер отпечатков пальцев. Да? Значит, как я уже говорил, Windows Hello может использоваться для входа в саму операционную систему, а может использоваться и для размыкания TPM, доставания ключей вот этих вот, которые вам нужны, для аутентификации вас во внешних ресурсах. Значит, как с любой технологией, у того же Windows Hello есть несколько этапов работы. Да? Во-первых, нужно... Значит, обучить Windows Hello распознавать лицо пользователя, как только вы включили этот механизм на Windows. Как это делается? По сути, включается, в оборудовании должна быть специальная инфракрасная камера. Сейчас она все больше и больше появляется, все более и более доступна в клиентском оборудовании. Есть внешние камеры, например, Intel выпускает. Есть ноутбуки с уже встроенными камерами, которые позволяют сканировать лицо пользователя. Почему камера инфракрасная? Это сделано для того, чтобы защитить пользователя от атак, например, когда кто-нибудь распечатает его фотографию и попытается поднести к камере, к обычной. Да? Также это помогает лучше распознавать пользователя, у которых, например, есть борода. Да, значит, это позволяет отбить огромное количество атак, связанных там, не знаю, с резиновыми масками на лице, ну и прочими разными ухищрениями, к которым, несомненно, прибегнут злоумышленники. Что происходит в этом случае? Когда мы обучаем камеру, у пользователя на лице находит система в районе 60 точек, строит между ними векторы, создает из них шаблон, и этот шаблон помещается в TPM. Значит, что еще можно сделать? Для того, чтобы проверить, что пользователь не только теплый, но еще и живой, можно заставить его шевелить лицом, наклонять голову влево, вправо, требовать при аутентификации разные такие вещи. Да? И в самом биометрическом фреймворке, например, для многих устройств, которые читают отпечатки пальцев, уже встроен механизм проверки того, что палец живой. Что не так, как во всяких, знаете, фантастических фильмах, кому-нибудь отрезали палец, и его теперь используют там. Или сделали резиновую копию пальца и используют для входа в систему. Все это проверяется, от подобных атак система защищает. Затем полученные векторы, например, из пальца, либо из узоров пальца, либо узоров лица, складываются в TPM, и в дальнейшем они используются для опознания пользователя. Значит... По сути, когда мы пытаемся аутентифицировать пользователя, проверить, что он – это действительно он, происходит вся та же самая процедура. Лицо пользователя сканируют, определяют ориентацию, как у него голова повернута, построили шаблон. Затем шаблон, полученный, сравнивается с эталонным лицом пользователя, записанным в TPM. И мы уже решаем, система решает, по сути, впускать пользователя, либо не впускать. И здесь очень важный момент – для тех, кто беспокоится о защите частной жизни, вот эти вот метки лица, так называемый векторный шаблон, никогда не покидает устройство, на котором пользователь обучил систему себя распознавать по Windows Hello, по лицу, например. Да? Он никуда не передается и навсегда остается в этом устройстве. Если вы хотите сделать так, чтобы устройство и другое вас тоже аутентифицировало по лицу, то вам нужно взять это устройство и обучить его еще раз, и тогда у него тоже в TPM появятся все эти данные. Но они ни в Microsoft никуда больше не передаются, вне зависимости от того, кто у вас провайдер идентификационных данных. Ну и, соответственно, если злоумышленник подойдет к вашей системе, там попытается подсунуть свое лицо, у него, скорее всего, ничего не получится. Понятно, что любая технология имеет некие погрешности, и иногда бывает так, что система может вас не узнавать. Что в этом случае сделано? Ну, например, не знаю, вы очень хорошо вчера сходили на вечеринку, вот, ну или травму получили лица, или еще что-нибудь там, ну или, не знаю.
Лучше вечеринка.
Да, лучше вечеринка, конечно, ну или палец порезали там приготовки, да, и теперь узоры на пальце не читаются. Для этого всегда есть возможность войти в систему по ПИНу, который вы знаете и который использовался для того, чтобы проверить, что вы — это вы в момент обучения системы вашим биометрическим данным. Значит, всегда можно войти. Давайте посмотрим на характеристики распознавания лиц. Значит, есть так называемая метрика, как ошибочное принятие пользователя. Ну, то есть, сколько нужно системе показать лиц, чтобы произошла коллизия, и, например, чтобы кто-то, похожий на меня, все-таки мог открыть мою систему. Да? Мы тестировали, получается, что в наших алгоритмах где-то нужно показать системе в районе 100 тысяч лиц, чтобы произошла коллизия, и понятно, что тогда система откроется, там, сработает все-таки Windows Hello, если это не вы, а человек очень похожий на вас. Мы тестировали довольно на большом наборе тестовых данных, но здесь возникает вторая проблема. Чем более точный вы делаете алгоритм распознавания лиц, тем больше у него погрешность так называемого ошибочного непринятия, когда система начинает отбрасывать случаи, когда пользователь начинает постепенно стареть, например, не знаю, там очень сильно одутловатое лицо у него, он набрал вес или еще что-нибудь. Да? Погрешность системы в данный момент составляет примерно 2%, от 2 до 4% несрабатываний, когда система не распознает лицо. Для большинства систем промышленной безопасности это подходящие критерии, и они считаются вполне приемлемыми. Ясно, что это не, скажем так, не панацея, но это все-таки лучше, чем если бы пользователи писали пароли на бумажках, клеили их где-нибудь там. Недавно я, кстати, столкнулся с особенно изощренным использованием стикеров для паролей. Один из пользователей, которых я видел в организации, писал свои пароли на потолке у себя. На плитке, прямо вот, который облицован потолок, залезал, рисовал маркером. И долгое время, значит, офицеры безопасности в этой организации не могли понять, почему же, собственно, не могут ничего у него найти, осматривали его ПК, пытались проверить, не использует ли он какие-то хитрости, но не догадывались посмотреть на потолок. Действительно, это лучше.
Креативно, да.
Да, очень креативно пользователи к этому подходят, хотя некоторые тупо прямо на экране пишут. Ну, что ж поделать. Или на клавиатуре. Давайте посмотрим, как будет выглядеть, что увидит камера там, Windows Hello, которая лицо ваше рассматривает, если мы будем подпихивать ему разные способы пытаться ее обмануть. Ну, вот, например, если мы поднесем к камере фотографию, либо, например, фотографию на устройстве, либо фотографию на планшете. Вот. То же самое можно делать, например, и с всякими резиновыми масками. Ничего этого не будет работать по той простой причине, что камера, которая используется для Windows Hello, инфракрасная. Она понимает, что тут должен быть теплый и живой человек, что он действительно живой. Вот все подобные трюки не пройдут. Давайте посмотрим демо, как работает Windows Hello и как им управлять. Вот нам сейчас Александр покажет, как оно в жизни-то, собственно, не в теории.
Да, сейчас мы попробуем переключить картинку на мой ноутбук. В данном случае я буду использовать как раз внешнюю камеру. Спасибо коллегам из Intel, которые нам ее предоставили. RealSense F200. Причем я должен отметить, что для моих экспериментов это был такой более удобный вариант, но уже сейчас на рынке есть ноутбуки, в которых эта камера встроена. Это, например, Lenovo Yoga 15, есть модели у HP сейчас, у Dell. И постепенно, естественно, на рынке появится более разнообразный модельный ряд устройств, где вы можете настраивать face recognition, аутентификацию с помощью сканирования лица. Ну, а теперь давайте посмотрим на машину. Значит, во-первых, первое, что я должен отметить, для того, чтобы в настройках, в сеттингах у вас появились пункты, стали доступны пункты, связанные с face recognition, вам необходимо установить или обновить с интеловского сайта последнюю версию драйверов. Вот у меня, соответственно, открыта страничка сейчас, где вы можете посмотреть. Дата у них 28 августа, достаточно свеженькие. Если камера уже встроена в устройстве, просто через Windows Update вам может накатиться обновленная версия. У меня она внешняя, поэтому я ручками поставил этот драйверок. И вот после того, как вы это сделали, вы заходите в настройки, в сеттинги. Нас интересует раздел Accounts и пункт, который называется Sign in Options. Вот, соответственно, здесь есть раздел, который называется Windows Hello. И, как вы видите, у меня здесь доступны опции для настройки сканирования лица. Сканер для отпечатков пальцев в эту модель не встроена, нет соответствующей опции, но то же самое относится и к зрачку. Поэтому вот этот набор настроек у меня сейчас доступен. С чем я столкнулся, возвращаясь к вопросу о живых и теплых, при экспериментах с этой камерой, вот сидя здесь, прямо за этим столом, это с тем, что мы сейчас находимся вот под светом софитов, которые выделяют дополнительное тепло, и это, естественно, влияет на инфракрасный датчик на этой камере. Поэтому с учетом вот этой погрешности, которую наша обстановка накладывает на эксперимент, давайте все-таки попробуем посмотреть. Итак, первое, что вам нужно сделать, чтобы настроить Face Recognition, это задать PIN, если у вас в системе он еще не используется. Это обязательное требование, и вот здесь вы увидите надпись, что для настроек Windows Hello вам нужно задать PIN. У меня уже это сделано, поэтому надпись выглядит несколько иначе. И покажи. Теперь...
Покажи, что групповыми настройками.
Да, этот вот здесь. Здесь мы можем этот пин поменять при необходимости.
Да, и групповые полисы наверху покажи. Что? Наверху у тебя же управляется групповыми политиками. Покажи.
Да, и естественно, что эти настройки могут быть заданы через групп-полиси, если в корпоративной сетке мы применяем подобные устройства. Дальше. Нажимаем кнопку Setup. И напомню, что аутентификация с помощью Windows Hello – это второй фактор. Поэтому первое, что меня спросит система при настройке этого параметра – это ввести пин-код. То есть как бы основной фактор для проверки того, что я – это я. А вот теперь мы пробуем смотреть в эту камеру. Вот судя по тому изображению, которое я вижу, давайте мы попробуем еще раз запустить его. Может быть, я так немножко подстроюсь. Ну, вот как-то так. Смотрю в эту камеру, и система начинает искать на мне вот те самые волшебные точки, создавать вектор соответствующих настроек. И после того, как вот такое обучение камеры пройдет, и настройки будут сохранены в системе, соответственно, мы сможем попробовать воспользоваться вот этим дополнительным фактором. Причем, в принципе, вы можете, ну, вот как я сейчас что-то болтать, во время этого обучения можно даже немножко крутить головой, и система будет вам подсказывать, если что-то идет не так, или вот этот процесс обучения, он, видите, немножко останавливается для того, чтобы камера адаптировалась к вам. Но чем ровнее вы себя будете вести, тем быстрее этот процесс обучения закончится. Давайте я сейчас так немножко сосредоточусь на этой камере.
Ну да, в обычных условиях все это происходит гораздо быстрее. Мы тут просто сидим в очень сильно нагретой комнате, софиты и все остальное. А так обычно это секунд 10, может даже меньше.
Но, тем не менее...
Кстати, интересно, если сидеть возле камина, тоже будет, наверное, процесс медленнее?
Ну вот, сделано. Ну и, в принципе, теперь мы можем попробовать залочить машину. Появляется вот такой вот волшебный шарик, вы его видите сейчас на экране, да. Он говорит о том, что используется как раз распознавание лица. Давайте я попробую пристально посмотреть сюда. Вот система мне улыбается, говорит, что меня она распознала. Привет, Александр Шаповалов, тебе тоже привет. И все, дальше я вхожу в систему. Вот примерно так это выглядит. Что мы можем сделать для того, чтобы реализовать более тщательное обучение? Вот как Андрей говорил, айтишная вечеринка накануне. Я более прозаичный пример возьму — очки. Я в некоторых случаях надеваю очки, когда, там, например, за рулем или смотрю телевизор. Если вы хотите донастроить систему, убедиться в том, что и с очками, и без очков она вас успешно распознает, нажимаете вот эту кнопку Improve Recognition, да, вот вы сейчас видите настройку, и просто проводите обучение еще раз. И пока происходит сканирование вашего лица, вы, соответственно, можете одеть очки и посмотреть в очках в эту камеру, снять очки и посмотреть еще раз. Тогда она запоминает, как вы выглядите с бородой, без бороды, в очках, без очков, и нормальным образом распознает вас в дальнейшем. Еще одна настройка, которую вы видите чуть ниже, для дополнительной безопасности. Система может потребовать, если вы активизируете эту опцию, слегка поворачивать голову влево и вправо в момент аутентификации. Это, опять же, определенный признак живучести того, кто находится перед веб-камерой. Кроме того, что она еще с помощью теплового сенсора пытается понять, что вы не совсем еще остыли. Да, и в этом случае немножко меняется сообщение на экране. Вот если я в камеру посмотрю, то, вот, соответственно, меня система просит так немножко повертеть головой туда-сюда. Ну вот.
А ты ее понаклоняй, не только вертеть.
Да, вот, да. Вот сейчас как раз ситуация, когда, видимо, все-таки помехи идут, не распознает меня система. Вот для этого в любом случае мы... Заодно давайте посмотрим, как это делается. Можем выбрать иной вариант аутентификации, вернувшись к изначальному пин-коду. Да, вот та ситуация, когда я после айтишной вечеринки таки выгляжу так, что никакой поворот головы никуда мне не помогает. Зашел со своим пин-кодом, нажал кнопку Improve Recognition, дополнительно там на меня система посмотрела, и после этого мы успешно продолжаем пользоваться вот таким фактором аутентификации. Я проверял вот эту штуку, например, на своем 6-летнем сыне, которому, в принципе, тяжело ему оставаться на месте все время. И тем не менее, камера нормально обучается его распознавать. И, кстати говоря, когда мы находимся вот на этом экране блокировки, и у вас создано несколько учетных записей на этом компьютере, и для всех соответствующих людей вот этот Face Recognition настроен, то никакие дополнительные подсказки здесь появляться не будут. Вот в зависимости от того, кто в камеру построен, тот профиль будет выбран, человек залогинится без каких-либо дополнительных вопросов. Ну вот, как-то так.
Да, обычно еще, кстати, задают вопрос, вот, а ваш этот пин-код, не хуже ли это пароля, да? По сути, не ухудшает ли это безопасность? Нет, не ухудшает по одной простой причине, что злоумышленнику, чтобы представиться вами, во-первых, нужно иметь ваше устройство, во-вторых, нужно знать ваш пин-код, либо иметь ваше лицо. И, по сути, это защищает от огромного количества атак, где бы ваш пароль перехватили, например, в каком-нибудь кафе с Wi-Fi или еще что-нибудь. Да? Им нужно иметь и ваше устройство, и войти в него, и еще и пин-код сделать. Можно даже реализовать подобные интересные сценарий. Представьте себе, что у вас есть приложение, которое торгует, ну, допустим, пусть будет акциями или валютой. Да? Сейчас это очень актуально, я думаю. Значит, как обычно подобные устройства используются дома? Все используют один и тот же ПК. Разграничение между пользователями не настроено. Что может сделать разработчик приложения в данном случае? Вы запускаете приложение, оно может в неавторизованном состоянии показывать курсы, например, тех же акций. Но для того, чтобы торговать, как только вы собираетесь торговать, вы нажали какую-нибудь кнопку, система, приложение запрашивает у системы, говорит, а, пожалуйста, авторизуй мне пользователя, проверь, что он действительно здесь, что он живой и что он действительно, например, я. Да? Авторизуй его по лицу, по пин-коду, по еще чему-нибудь. То есть четко дай мне четко удостовериться, что действительно эта транзакция сделана тем, кем она должна быть сделана, тем, у кого есть права. То же самое можно и с онлайн-банкингом сделать или еще с чем-нибудь.
Несколько вопросов появилось в чате относительно Face Recognition. Коллеги, еще раз, для того, чтобы вот этот пункт обучения, вообще пункт Windows Hello у вас появился в системе, нужно, чтобы у вас была камера, совместимая с API Windows Hello, вот Intel-овский RealSense,
один из примеров. И должны быть установлены драйверы. Пока вы эти драйверы не установите, у вас этот пункт меню не появится. Как только установите, вы увидите, что там появилась эта кнопочка. Это первое, что я хотел отметить. Второе. В русской версии этот пункт называется точно так же. Windows Hello, ну а пункт с распознаванием лица так и называется лицо. Сюрприз, сюрприз. Ну и, наконец, по поводу пин-кода. Андрей уже пояснил, в чем принципиальная разница. Вроде бы как действительно пин-код, он даже короче, казалось бы, но узнал я его и все. Пин-код предполагает, что есть еще что-то, что вы должны иметь или предъявить для того, чтобы получить доступ к системе. Как вариант распознавания лица. Ну что, мы подводим итоги. Коллеги, мы с вами посмотрели сегодня на ряд возможностей операционной системы Windows 10. Мы обсудили с вами, каким образом вы можете развернуть Windows на предприятии, используя различные подходы и различные инструменты. Мы обсудили вкратце, что такое технология провиженинг, новая технология для настройки, адаптации устройства для работы в корпоративной сети или для реализации каких-либо других сценариев. Поговорили о управлении, сфокусировавшись на управлении с помощью Mobile Device Management, различными устройствами с установленными Windows 10. Ну и в конце затронули тему безопасности. И поверьте, обо всех этих темах, пунктах мы будем говорить еще неоднократно. Так что лучший, наверное, способ получить дополнительную информацию, это следить на сайте Microsoft за календарем мероприятий. Десятки будет посвящено довольно много событий, где те или иные темы мы с вами будем рассматривать более детально. Кроме того, напомню ресурсы Microsoft Virtual Academy, где вы можете уже сейчас посмотреть курс по Windows 10. В том числе там затрагиваются темы, о которых мы сегодня подробно не говорили, в том числе Enterprise Data Protection, несколько других аспектов, связанных с безопасностью, кстати. Обращаю ваше внимание на наш блог корпоративный на Хабр-Хабр, где тоже периодически и появляются, и будут появляться материалы, связанные и с деплойментом десятки, и с настройкой, и с управлением, и с безопасностью, и с другими темами, которые мы сегодня затронули. Презентации и записи этого мероприятия будут через некоторое время доступны на MVA и Channel 9. И на портале Technet мы тут же проанонсируем, что эти записи стали доступными. Мой email, я его показывал в самом начале, напомню, ashapa@microsoft.com. Любые вопросы, которые у вас накопились, на которые мы не смогли ответить сейчас, на которые у нас может не быть вопросов, потому что какие-то вещи, как вот, например, управление EDP, сейчас находится еще в стадии разработки. Мы постараемся, я постараюсь с помощью коллег на эти вопросы так или иначе ответить в письме или в виде постов и так далее. Спасибо большое за ваше терпение, спасибо за интерес к этому мероприятию. Спасибо, Андрей, пожалуйста, что нашел время присоединиться сегодня к нам. И мы желаем вам успехов в деплойменте и изучении возможностей новой операционной системы. Всего хорошего.